Придя в Большой драматический театр имени Горького в 1956 году и начав знакомство с труппой театра, я не мог не обратить внимания на молодого актера Кирилла Лаврова, который только недавно приехал из Киева и пока что в театре себя никак не проявил. Первая небольшая ролька, в которой я его увидел, была роль Викентьева в «Обрыве Гончарова», где мне показалось, что помимо интересных внешних данных, в этом актере есть подлинное настоящее содержание. Первой, с моей точки зрения, настоящей работой Кирилла Лаврова, которая проявила его склонность к внутренней характерности, что для ролей социальных мне представляется весьма и весьма важным, обнаружилось в его работе над пьесой Виктора Розова «В поисках радости». В этой пьесе в роли Геннадия вдруг обнаружилось такое свойство Лаврова, которое я бы назвал умением сочетать две контрастно противоположные стороны характера в одном и том же материале. Геннадий приезжает из деревни, и в этом деревенском пареньке виделись черты неприятные, черты, не привлекающие к себе. И только в одной главной сцене вдруг с полной ясностью обнаружилась подлинная душевная чистота, я бы сказал, даже нежность этого грубоватого и замкнутого парнишки.
Ты что, это за него замуж собираешься?
А тебе что?
Ведь он старик, ему, наверное, за 30.
Ну и что?
У него плешь намечается.
Подумаешь.
Погоди.
Что?
Уезжаю я сегодня.
А что так скоро?
Отец там мчится дела улаживать.
Ну а на будущий год приедешь?
Не знаю.
Ну, счастливо.
Ну погоди. Вот я тебе тут купил на память духи, флакон.
Что ты еще выдумал?
Ну, на память. Хотел побольше, да деньги тут на одну вещицу истратил. Но ведь все равно пахнет. Ну, на, держи.
Спасибо. Спасибо.
Погоди. Не уходи, пожалуйста. Помнишь, как я 3 года тому назад к вам первый раз в эту комнату вошел? Ты вот тут вот возле окошка стояла, цветы поливала. Ну, еще в школьной форме ты тогда была. А я вот здесь, вот. Вот на этом самом пороге я и влюбился в тебя без памяти. В ту же секунду. 3-й год о тебе одной думаю. Уезжаю к себе, и так у меня на душе легко. Живу и все радуюсь, потому что ты у меня есть. И целый год мечтаю, в Москву поеду. Ее увижу. А к вашему дому подхожу, ноги-то сами несут. Если б не отец рядом, так бегом бы бежал. И Москва-то для меня другой смысл приобрела, потому что ты в ней живешь. Ты ведь и сама-то не знаешь, до чего ты хороша. Любовь ты моя, украшение ты моей жизни. Я тебя необыкновенно люблю. Дрянь я это сам знаю. Только я из себя все потроха вытащу и в речке прополощу. Уезжаю сегодня из Москвы. Никогда больше не вернусь сюда, твердо решил, слово себе дал. Потому и говорю сейчас тебе все это. Я уж давно этими словами мучаюсь. Не могу их не сказать тебе. Вот говорю и еще сильнее люблю тебя. Еще горячей. И откуда ты взялась-то для меня такая? Чудо ты какое-то. И не сердись на меня, любовь моя, не сердись. Ну, а теперь уходи. Уходи, я ведь о тебе без конца говорить могу. Уходи. Тебе говорю, слышишь?
Говоря о следующей его работе, образ капитана 3-го ранга Платонова в пьесе «Штейна «Океан», нельзя не сказать о том, что для формирования этого характера и этого образа в большой мере послужила его собственная биография. Лавров закончил авиационно-техническое училище и был в течение нескольких лет на военной службе. Это обстоятельство не могло не помочь Лаврову в его работе над образом Платонова. Надо было найти такую ведущую черту в характере, которая, быть может, сделала его бы более жестким, более сухим, но по существу настолько одержимым в своем деле человеком, таким целеустремленным, который бы эту внешнюю сухость и скупость оправдывали бы. Оправдывали бы большой мыслью, какой-то большой душевностью. Надо сказать, что этот перелом в процессе создания образа Платонова, эта возможность перелома говорит о большой тонкости и трепетности актерской природы Кирилла. Потому что большой этап работы пересмотреть и начать как бы сызнова, это всегда труднее и сложнее в момент работы артиста над ролью. И тем не менее Кирилл Лавров совершил его. И мне кажется, что эта его работа является по-настоящему уже зрелой работой актера-гражданина, владеющего всеми средствами актерской выразительности.
Нет, Костик, такая уж у нас судьба. Служба такая, срочная, бессрочная, сверхсрочная, там, как хочешь называй, но только до могилки. Будут танки, не будут, будут ракетные войска, не будут, уйдет флот под воду, там не уйдет, а мы солдаты революции. И служить ей будем верой и правдой, пока в ящик не сыграем. Есть вот тут у тебя в кармане красная книжечка, все, заступай. А чего молчишь?
Я беспартийный.
Какой ты беспартийный? Ты комсомолец. Кстати, 27, пора бы уже.
Осмотрюсь.
Что-то новое. Осмотришься? Хлопцы, дорогие мои, я хочу говорить «да», когда мне хочется сказать «да». И хочу говорить «нет», когда мне хочется сказать «нет». А если я вступлю в партию, я буду вынужден говорить «да», когда мне хочется сказать «нет», и «нет», когда хочется сказать «да». Не выдержала темечко у девочки. Черный, белый не берите, да и нет не говорите. А кому от твоих «да» и «нет» жарко или холодно? Ты чем их выстрадал? Завоевал где? Право твое, где на «да» и «нет». Ах ты осмотрительный. Ну, сядь в сторонку, сядь. Осматривайся, пока другие за тебя решать будут, отвечать будут. А ты осматривайся, сверхчеловек.
Почему сверх?
Человек.
А человеку ничто человеческое не чуждо. Так, Костичек?
Между прочим, так. Именно так. Только одни об этом не стесняются говорить, а другие... Кто? Другие. Я другие. Да, мещанство я стесняюсь. Да, я его ненавижу и в себе самом, когда лезет.
А когда мещане оказываются правы...
Ненавижу еще больше. Что-то у нас больно часто мещанское стали выдавать за человеческое. А это разное. А мне вот представь себе, мне хочется говорить «да», когда партия говорит «да». И хочется говорить «нет», когда партия говорит «нет». Хочется и ничего не могу с собой поделать.
Твое счастье.
Мое. И еще тех, кто в Испании по тюрьмам состарились там. И кто в могилах братских под Ленинградом. Вот их и мое. И мещанам не отдам, не бойся.
Платошка, а ярлычки к чему? Слава богу, отучают, а все клеим. Рецидив, право. Вместе ведь, не забыл, в коридорчике, до света, всей троицей. А что будет, а как, а почему? Сам ходил не свой.
Да ты скрытный, Платошка, ты скрытный. Тебе же тоже было непросто, ух, непросто.
Непросто.
Но слюни по стеклу пальцем не размазывал, и ты не трогай это. И что же, часто хочется сказать «нет»?
Иногда.
По какому поводу?
По разным.
А да, тоже по разным.
Ты что же, Костя, как бы несколько не одобряешь политику нашей партии?
Я этого не говорил.
Оставь шутовство, Славка, он этого не сказал.
Подумал.
И не подумал.
Ну, Платошка, Лапушка, мы же не на собрании. Ну, подумал, ну, сболтнул, люди свои.
Мне не важно, что он мелет. Мне важно, что он думает.
А в душу, Платошка, вход запрещен. А если бы открыли, такая бы кутерьма пошла. В товарищеском кругу, чего не договориться-то? Не тезисы пишем. Ну, по доброй нашей курсантской традиции, хлопчики, говори, как думаешь, а думай, как умеешь.
Ты не сказал «да», но и не сказал «нет».
Так, ну я пошел. Пока, Славка.
Говори!
Не кричи.
Говори.
Я прошу не тыкать.
Говори, слышишь? Я сам первый тебя с флота выгоню. Гнилье. Сморкун.
Товарищ капитан третьего ранга, я не позволю.
Хыра! Кру! Гом! Шагом! Марш! Пошел вон!
Этого он тебе не простит.
Работа Лаврова над образом Чарльза Говарда в пьесе «Симонова IV» принесла мне, как режиссеру и руководителю театра, большую радость. Вдруг обнаружила, что актер, который играл как бы от себя и главным образом положительных героев, обладает подлинным талантом перевоплощения. Мне кажется, современное представление о положительном герое без владения этой внутренней характерностью, способностью перевоплотиться, сегодня невозможно. Вот почему эта работа, раскрывающая страшный облик редактора одного из реакционных американских печатных органов, принесла большое удовлетворение всему нашему творческому коллективу. Почти гротескная роль Говарда была сделана Лавровым с подлинной органикой и настоящей правдой. И в то же время с резким личным отношением, гражданским осуждением этого персонажа.
Я только что получил от тебя некоторые сведения, с которыми мне пришлось срочно познакомиться. Другой на моем месте после таких сведений вообще бы... Но ты как-никак мой будущий родственник. Да, кстати, ты вступаешь на опасный путь. Бетти с ее глупым темпераментом чего доброго потребует от тебя после свадьбы, чтобы ты вел себя с ней со всем пылом новобрачного. А это не так-то легко, когда уже второй год во все тяжкие живешь с такой женщиной, как она. Ну ладно. Вернемся к твоим глупостям. Что это за свидание с каким-то голландским попом было у тебя третьего дня? Только не пробуй врать.
Полегче на поворотах. Я этого не люблю.
А я не люблю, когда мне приносят вот такие сведения о моих будущих служащих.
Я уже сказал, полегче на поворотах.
О, это мне нравится. Сейчас. Потому что я в хорошем настроении. Но я смогу об этом вспомнить, когда буду в дурном. И тогда задним числом заставлю поползать тебя на брюхе.
Может быть. Но для начала... Ты сам понюхаешь этот пух.
Но, ты что? Раздумал жениться на Бетти? Я не преувеличиваю свои силы. Я не могу вытащить тебя из ее постели. Она слишком любит этим заниматься. И почему-то именно с тобой. Но сделать так, что ты не будешь ее мужем...
Ладно. Я встречался третьего дня с пастором Ван Деккером. Что дальше?
Это я жду, что дальше.
Мы с ним сидели когда-то в немецком лагере, вместе бежали.
Это мне тоже известно.
Я не мог отказаться от встречи с ним.
Почему?
Есть люди, которых не так-то просто выкинуть из памяти.
Ну вот если ты собираешься работать у меня, тебе придется выкинуть их из памяти.
Но это...
Я не собираюсь лезть с ногами в твою душу, но твое прошлое должно быть отрезано раз и навсегда.
Но в этом прошлом...
Не будем красть друг у друга время. Будет оно отрезано, да, продолжаем разговор, нет, прекращаем, да или нет?
Я говорю, что в этом прошлом...
Да или нет?
Я говорю, что в этом прошлом...
Да или нет?
Я говорю, что в этом...
Да или нет?
Ну, вот...
Эта церковная крыса, благодаря своему пасторскому сюртуку, надула наших растяб. Получила визу и целый месяц занималась тут сбором подписей. Под всякими петициями, воззваниями, разоружение до нитки, мир во всем мире и прочими русскими трюками.
Пастор Ван Деккер не имеет никакого отношения к России.
Они все говорят, что не имеют никакого отношения к России. Да, кстати, зачем он встречался с тобой? Что он хотел от тебя? Ну, кроме желания поговорить о прошлом.
Чтобы я подписал протест против суда над немецким пастором Шрайбером.
А почему ты должен подписывать протест?
В числе многих других. Я когда-то знал Шрайбера с хорошей стороны.
И ты подписал протест?
Нет.
Это совершенно точно?
Протест будет опубликован, и под ним не будет моего имени. Что еще?
Больше ничего. Просто я не хотел оказаться в дураках. Завтра делать тебя редактором, а через неделю искать другого. Я удовлетворен. Хотя нет, вот еще один вопрос. Говорят, этот самый Ван Деккер перед отлетом ждал тебя на аэродроме. Ты приезжал к нему туда?
Нет.
Это совершенно точно?
Мне надоело повторять одно и то же.
Будем считать, что я тебе поверил.
В пьесе Арбузова «Иркутская история» Лаврову поручается роль Сергея Серегина, образ современного рабочего парня. Лаврову часто приходится играть своих современников. Он работал на заводе, был грузчиком, и, несомненно, жизненные наблюдения не могли не отразиться в формировании тех персонажей, тех характеров, которые играет Лавров. В сцене, которую вы сейчас услышите, на мой взгляд, открывается лирическая сторона его дарования.
Валька.
Что? Ой, кто?
Спят?
Ага. Не шуми, смотри.
Ой. Устал? Удивительно.
Устал.
Ага. Валька, хочешь, я тебе велосипед куплю, а?
Зачем это?
Кататься будешь?
Ты придумаешь. Если хочешь.
Удивительно.
Сейчас там, сейчас.
Ой. Федька смешно.
Чем же он смешной?
Слышь, что-то он более толстый стал, на буржуя похож, а?
Ничего не толстый. Питайся.
У-у-у, вкусно.
Вкусно. Масло побольше в кашу клади. Угу.
Ну, что делала сегодня?
Не отдыхала. С двоими знаешь, работы сколько?
Понимаю. А читала в газете, что Аденауэр-то заявила?
Нет. У Лены на животике краснота какая-то появилась. Может, доктору показать?
Ну что, можно, конечно.
Я в консультацию прихожу, всегда радуюсь. Наши ребятки, они ж ни в какое сравнение с другими не идут. Ага. А Феденьке только 4-й месяц, он вполне как полугодовалый. Я сравнивала. А Леночка, знаешь, какая осмысленная? Доктор прямо так и говорит. У вас, говорит, девочка очень осмысленная. Очень, ты понимаешь?
Ленка симпатичная.
Компоту дать?
Давай, я его с булкой люблю.
С поджаристой корочкой.
Помнишь?
Кушай.
Валька. Хочешь, я тебе велосипед куплю?
Зачем?
Ну, кататься будешь.
Ты придумаешь.
А у нас, Валентина, новости. Может, станет наш шагающий-то.
А чего это?
Да, редуктор. Ремонт требует, цепи на ковшах поизносились. Работы много, а времени сколько.
Сердюк, небось, надрывается.
Ага, он что-то в последнее время сам не свой стал.
В Лариску влюбился.
Что? Серьезно?
Оскандалилось твое начальство.
Да что, подожди, он же не старый еще.
Ну, как взглянуть. А почему Виктор к нам не заходит?
Это его дело.
Сережа, ты всех на свете лучше.
Валёныш, а тебе не скучно?
Мне скучать времени нет.
Ну, потерпи немного. Вот определим ребят в ясли, работать пойдешь или учиться.
Куда ж ты идти прикажешь?
В бетонщицу. Сейчас бетон все решает.
Вы ручку у кассы верзите, то интереснее.
Смешно ты рассуждаешь, Валентин. Что человеку для счастья нужно? Чтоб дело его было хоть чуточку лучше, чем он сам.
Как это? Я не пойму.
Не могу я выразить, не умею. Но ты понимаешь, если человек настоящее дело делает, но нужное, что ли, дело, он сам от этого становится лучше, чем был. Ну, ладно, ну не хочешь бетонщицы на шагающие иди. Начни с подсобной работы, а там на курсы ступай без отрыва. Там, глядишь, талант окажется, до помощников мастера дойдешь и далее. Ты знаешь, говорят, на Волге какая-то девчина всей сменой на шагающем командует. Вот это красивая судьба. Скажешь, нет?
Ну, ладно. Если тебе так желательно, чтобы я свой хлеб ела, обратно в магазин пойду. Народ знакомый заходит, не соскучишься.
Валька, что ты говоришь?
И не шуми, ты детей разбежишь.
А ты пошлости не говори.
Магазин мой не понравился, пошлости. Да я за кассой сколько хотела денег зарабатывала.
Что?
Что? Что ты думаешь, на одну зарплату жила, дудочки? Одному мелочишку не сдашь, другому. Им 10-20 копеек не деньги, а мне-то за день с ума.
Валька! Валечка.
Сереженька, ты прости меня, я... Очень встаю с двоими. Потом обед нужно сготовить, все помыть, почистить.
Валюш, ну не плачь, слышишь? Прости меня, я больше не буду. Ну, я дурак, вероятно. Только я удивительно люблю тебя, Валентина.
Удивительно.
Ну, не плачь. Мне так хочется, чтобы ни одна слезинка из твоих глаз не пролилась. Люди на земле должны быть счастливы, это факт. Особенно те, которые коммунизм строят. Вот мы с тобой, например. Ты устала. А ну-ка ложись, усни. А я тебе всю посуду перемою и в комнате приберу самым тщательным образом. А если Федька проснется или Леночка, я тебя быстренько позову, и все будет в полном порядочке. Ну, а сейчас спи. И не волнуйся по возможности. Ой, какой я дурак.
До сих пор мы говорили о Лаврове в пьесах современных авторов. И вот состоялась встреча Лаврова с русской классической пьесой. Я имею в виду «Грибоедовское горе от ума». Спектакль вызвал много споров и дискуссий, но всегда бесспорным было исполнение Лавровым роли Молчалина. Мне кажется, трактовка умного честолюбца, карьериста, трактовка правомерная для образа Молчалина. И Лаврову, на мой взгляд, в полной мере удалось правдиво и очень точно воплотить этот замысел.
Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали?
По-прежнему.
А прежде как живали?
День за день. Нынче, как вчера.
К перу от карт и к картам от пера, и положенный час приливом и отливом.
По мере я трудов и сил, с тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил.
Взманили почести и знатность.
Нет, свой талант у всех.
У вас?
Два-с. Умеренность и аккуратность.
Чудеснейшие два! И стоят наших всех.
Вам не дались чины, по службе не успех.
Чины людьми даются, а люди могут обмануться.
Как удивлялись мы.
Какое ж диво тут.
Жалели вас.
Напрасный труд.
Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь, с министрами, про вашу связь, потом разрыв.
Ей почему забота?
Татьяне Юрьевне?
Я с нею не знаком.
С Татьяной Юрьевной?
С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная.
Да это полно, Талис. Татьяна Юрьевна известная. Притом чиновные, должностные, все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.
На что ж?
Так-с. Частенько там мы покровительство находим, где не метим.
Я езжу к женщинам, да только не за этим.
Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает нельзя богаче от Рождества и до поста, и летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить, и награждение брать, и весело пожить.
Когда в делах я от веселья прячусь, когда дурачиться, дурачусь, а смешивать два эти ремесла, есть тьма искусников, я не из их числа.
Простите. Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич. Знаком он вам?
Ну, что ж.
При трех министрах был начальник отделения. Переведен сюда?
Хорош. Пустейший человек из самых бестолковых.
Как можно? Слог его здесь ставят в образец. Читали вы?
Я глупости, не чтец, а пуще образцовых.
А мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я.
И по всему заметно.
Не смею моего суждения произнесть.
Зачем же так секретно?
В мои лета не должно сметь свое суждение иметь.
Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святы?
Ведь надобно ж зависеть от других.
Зачем же надобно?
В чинах мы небольших.
В спектакле «Поднятая целина» по роману Михаила Шолохова Лавров по-своему играл роль Семена Давыдова. История Давыдова – это по существу история ошибок и срывов, но освещенная великой целью, великими идеалами, за которые борется Давыдов и которые придают этим ошибкам характер особый. Одна из сцен спектакля – это схватка Семена Давыдова с Устином Рыкалиным.
Ну, сдавай. Вот. Через Карпатские края.
Бита.
Кольцо казачка.
Что? Работа? Почему не косите?
Так нынче ж воскресенье.
А погода будет ждать вас? А если дождь пойдет?
А че ты расшумелся от председатель? Гляди, как бы глотку не сорвал.
Почему не косите? Я вас спрашиваю, бездельники. В картишки перебрасываетесь?
Не шуми, председатель. Я тебе не Лужка Нагульного. А то ты на Лужку ори. А в колхозе мы сами хозяева. Хотим работаем, не хотим отдыхаем. И в праздник работать нас никто не заставит. Кишка тонка. Кольцо казачка подарила.
Ты кончил?
Нет. Не кончил. а не нравятся тебе наши порядки, убирайся к чертовой матери туда, откуда приехал. А? Ты что ж, вроде говорить хотел, а сам как рот воды набрал. Да ты оно. Против правды, видно, не попрешь, председатель. Нет уж, ты лучше с нами не связывайся. Ты лучше с нами по-мирному. Вот подкидал дурачка, а? Это, брат, умственное дело. Это тебе не колхоз, а руководитель. Что? Никак. Вдарить хочешь? Ну, вдари. Попробуй.
Нет, не ударю я тебя, Устин, нет. Не надейся на это, белячок. Попался бы ты мне лет 10 назад, тогда бы ты у меня навек отговорился бы, контрик.
В картишке, говоришь, перекинуться, Устин Михайлович? Ну что ж, с удовольствием. Сдавайте факт.
Давай.
Вот это да.
Сыми. Бубик Козырь.
Эх, Устин, Устин, кулацкий ты прихвостень. Зимою ты ни черта не работал. Весною ты больным притворялся. И сейчас не хочешь ни черта работать. Что сам зимою жрать будешь? Подохнем мы с голоду от таких наших трудов.
Ложись, Устин, вниз и не поднимай головы. Начисто стоптал тебя Давыдов.
Ну что, может, еще сыграем?
Ну какая тут чертова игра? Не думал я, что председатель, ты так из-под меня вывернешься. А вот насчет кулацкого прихвостня, это ты зря.
А ты докажи.
Чем же я тебе докажу?
Фактами. Все твое поведение нечестное. Ты... Ну чего ты распинаешься про выходные дни? Сколько их у тебя было зимой? По 20 штук на месяц. И у всех так же. Так какое же вы имеете право летом, в самую горячую пору, устраивать себе выходные дни? Ты посмотри, Устин, ты посмотри, у тебя же меньше всех трудодней. Ты куда идешь и куда ты заворачиваешь? Это же позор! Ну почему ты не работаешь в полную нагрузку?
Да что ты... Мне же в глаза на морду глядишь.
Ты на руку мою погляди. Ты дай спрашивай с меня работу. Да на 6 ртов в хате.
Где пальцы потерял?
Врангелю пожертвовал.
Осколком?
Ручная граната.
А как же указательный уцелел?
На спусковом крючке лежал и уцелел.
А ты бы жертвовал и последний, все равно не работаешь. На кой черт он тебе нужен?
Ишь ты. Боль ты просто на чужое добро. Мне он и один в хозяйстве дюжин нужен. Ночью я им на свою бабу грожусь. Ну, а днем добрым людям голову морочу. Мясо-то в ошах у меня бывает там раз в году. А я ведь каждый день выхожу после обеда и этим пальцем в зубах ковыряю. А народ-то и думает, эх, Устин проклятый, как живет. Каждый день мясо жрет, а мне не переводится. А что мне и один в хозяйстве чужой.
Силен ты на язык. Ну, а косить сегодня будешь?
Да что, работа не волк, в лес не убежит. А вот ты сменил гнев на милость. Поговорил с нами толково. В картишки перекинулся. Я весь тут. Голыми руками меня бери.
Ты, Устин, не выкобенивайся. Я тебя в последний раз спрашиваю. Ты будешь сегодня работать или нет?
А как же? После такого приятного разговора. Обязательно. Пошли, пошли.
Договорился.
Одной из самых замечательных работ Кирилла Лаврова в русском классическом репертуаре является его «Городничий» великой комедии Гоголя «Ревизор». Эта работа была им создана в период его полной актерской зрелости и отмечена подлинным сценическим мастерством и глубиной. Тема страха, на которой было построено режиссерское решение спектакля, воплощено им в этом характере с удивительной остротой и выразительностью.
Убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Вижу только какие-то свиные рылы вместо лиц и больше ничего. Смотрите. Все смотрите. Весь мир, все христианство. Все смотрите, как одурачен городничий. Дурака, дурака ему, старому подлецу. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он, теперь по всей дороге заливает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага-марака, в комедию тебя вставит, чина звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь? Эх вы! Я бы всех этих щелкоперов, бумага-мараки, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы завязал, в муку бы стер и чертов подкладку в шапку туда ему. Вот уж подлинно. Если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум. Что в этом вертопрахе было похожего на ревизор? Но ведь ничего же не было. Вот ни на пол мизинца не было. И вдруг все ревизор, ревизор, ревизор. А кто первый выпустил, что он ревизор?
И вот в нашем спектакле, пересчитывая заново, являющемся сценической композицией из лучших сцен Лениниани, написанных разными авторами, такими как Погодин, Корничук, Шатров и Логинов, Кирилл Лавров создал удивительно глубокий и человечный образ великого вождя. Я думаю, что эта работа Кирилла Лаврова ставит его в лучшие ряды исполнителей образа Ленина.
Вчера я был в концерте.
А потом работали до трех ночи. Владимир Ильич, когда вы отдыхали в последний раз? Только без сказок. В конце концов, врача вы можете дезориентировать. А я такой же большевик, как и вы, и я требую правды. Разговор у нас с вами Партийный.
Медицинский.
Партийный.
Ну, хорошо. Медицинско-партийный.
Так вот, товарищ Ульянов, извольте правду. Когда вы отдыхали в последний раз?
Вы что, чем-нибудь всерьез обеспокоены?
Обеспокоены всерьез. Тем, что вы себя безбожно убиваете. Вы работаете на износ.
Не только я. И ЦК, и Совнарком завалены работой. Очень многое, в том числе и лишнее, падает на меня. Но не в этом дело. Если бы не этот вековой запас усталости, который сидит во мне.
Так ведь это же заколдованный круг. Чем больше вы будете уставать, тем меньше вы сделаете.
Я боюсь не успеть. Владимир Александрович, что меня ждет? Вы поймите, я обязан знать, сколько осталось в моем распоряжении, хотя бы примерно. Вы простите меня, пожалуйста, я понимаю, что этот разговор вам в тягость. Но я не могу говорить на этой теме ни с женой, ни с сестрой, только с вами. Давайте действительно считать, что разговор у нас с вами партийный.
Медицинский.
Медицинско-партийный. Что меня ждет?
Батенька мой, ну какой же врач вам может это сказать? Это мистика какая-то.
Мистику к чертям! Нужна наука! На одной чаше весов все, что вы знаете обо мне. 50 лет ранен, головные боли, бессонница. На другой ваши знания и опыт.
Это не наука знать то, что человеку знать не дано. Это не марксистская постановка вопроса.
Ну, с марксистами я как-нибудь договорюсь, они нас простят.
Вы заставляете меня гадать на кофейной гуще.
Я прошу у вас. Прошу немножко мужества.
Вам всего 50. Объективные данные неплохие. Вы прекрасно плаваете, отлично стреляете. У вас богатырское здоровье, если не свалились от этой бумажной заседательской каторги. Да, запас усталости. Изменим режим работы, и все войдет в норму.
Я же просил у вас немножко мужества. Ах... Если бы знать. Если бы знать. Это, кажется, у Чехова. Если бы знать. Слышите?
Да.
Играют. Это великое дело. Когда сбудется все, о чем мы теперь лишь мечтаем, из-за чего спорим, мучаемся. Они будут отсчитывать новое время. И это время будет свидетелем новых планов, новых мечтаний, новых дерзаний.